эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Микрофон Вадим Лубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Святое дело. Прокремлевские партии в Грузии и некоторые священнослужители выступили против евроинтеграции.
Это часть большой кампании, которая направлена на то, чтобы нацию отладить от Бога, Христа, Церкви, и чтобы наша нация возродилась.
За оборону Пицунды. В Сухумском парламенте готовится к обсуждению законопроекта о передаче России госдачи.
Остановись, отзовись все свои вот эти вот непонятные, противозаконные, антиабхазские, антигосударственные вещи.
Рождественские пошлины. Облегчение на таможне, которое ждали в Южной Осетии, не произошло.
На границе даже, мне кажется, хуже стало, потому что даже на легковых машинах им создают препятствия.
Все это, а также день рождения Саакашвили, грустный праздник, блоги Тенгиза Аблотия, рубрики «Обзор прессы» и «Панорамы» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
В центре Праги в здании философского факультета Карлова университета вечером 21 декабря была открыта стрельба. По последним данным, 10 человек убиты и около 30 ранены. Сообщил в Твиттере журналист чешского радио Ондра Соукуп. Предположительно, студенты знали нападавшего, рассказал он. Подозреваемый убит, сообщила полиция Чехии. Мэр Праги Богуслав Свобода сообщил, что стрелок спрыгнул с высоты и разбил. Его личность и мотивы неизвестны. Сообщается, что кроме стрельбы в здании, он мог стрелять с крыши по прохожим из винтовки со снайперским прицелом. Официально это не подтверждалось. Сотрудникам около 3 часов дня по местному времени сообщили, что по зданию может передвигаться стрелок с огнестрельным оружием, сообщил один из очевидцев радио «Свобода». Их попросили запереться изнутри, в классах. Преподающий на факультете, ведущий радио «Свобода» Сергей Медведев рассказал, что забаррикадировался со студентами внутри аудитории. Из здания выбегали люди с поднятыми руками, передавали новинки ЦЗ. Очевидцы распространяли фотографии студентов, прячущихся от нападавших на карнизах. Студенты рассказывают, что при попытке спуститься с балкона упала женщина, и о ее состоянии не сообщается. На месте работают спасательные службы, передает Айднес. Туда выехал министр внутренних дел страны Вит Ракушан. В Чехии право граждан на владение огнестрельным оружием с 21 года закреплено в Конституции. Поправка была внесена в ответ на давление со стороны Европейского Союза, требовавшего ужесточить местное оружейное законодательство. Тем не менее, общее число зарегистрированного оружия относительно невелико. В 2022 году в полиции было зарегистрировано 989 с лишним тысяч единиц. США ожидают, что Израиль переведет свои военные операции в секторе Газа в фазу пониженной интенсивности, в ходе которой будут проводиться более точечные операции, направленные против руководства и инфраструктуры группировки Хамас, признанной террористической в США и Евросоюзе. Об этом в Вашингтоне заявил госсекретарь Антони Блинкен на пресс-конференции по итогам года. По словам Блинкена, как только действия израильской армии станут более избирательными, ущерб, наносимый гражданскому населению, должен значительно снизиться. Израиль сталкивается с растущим давлением со стороны своих западных союзников, требующих остановить военное наступление, которое привело к разрушению большей части густонаселенной Газы. Вашингтон, ближайший союзник Израиля, в течение последней недели публично призывал сократить масштабы войны и перейти к более целенаправленной кампании против Хамас. В заложниках у джихадистов в Газе по-прежнему находится более 130 человек, захваченных палестинскими группировками во время нападения на юг Израиля 7 октября. По последним данным подконтрольного Хамас Минздрава Газы, в результате израильских обстрелов с октября погибли 20 тысяч палестинцев, большинство из которых – женщины и дети. Палестинская группировка «Хамас», признанная террористической в США и Евросоюзе, отклонила предложение Израиля приостановить боевые действия в секторе Газа на неделю в обмен на освобождение примерно 40 заложников. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на египетских чиновников. Египет наряду с Катаром выступает одним из ведущих посредников на переговорах между Израилем и Хамас. В среду один из лидеров Хамас, Исмаил Хания, провел в Каире переговоры с представителями египетских властей о возможности новой гуманитарной паузы в секторе Газа. Однако встреча, по словам источников газеты, закончилась безрезультатно.
Эхо Кавказа. Новости.
Украина с будущего года намерена призвать из запаса на военную службу украинцев, находящихся за границей. Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, проживающие в Германии и других странах, должны будут явиться в призывные пункты ВСУ. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. Умеров сказал, что речь идет о приглашении явиться на призывные пункты. Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы отправим им повестку, подчеркнул Умеров, но в то же время дал понять, что тем, кто уклонится от призыва, будут грозить санкции. Мы пока еще обсуждаем, что должно произойти, если они не явятся добровольно, сказал министр обороны Украины. Вместе с тем, Минобороны Украины, комментируя публикации, отметила, что обсуждения призыва из-за границы на повестке дня нет, пишет РБК Украина. Французский парламент одобрил правительственный законопроект, ужесточающий правила иммиграции. Он был одобрен обеими палатами, Сенатом и Национальным собранием, после того, как партия президента Эммануэля Макрона достигла компромисса с консервативной оппозицией.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине нашей программы с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. В канун Нового года резко обострилась внутриполитическая обстановка в Абхазии. Сегодня состоялась встреча представителей общественно-политических сил, интеллигенции самопровозглашенной республики, которые решили противодействовать ратификации Абхазо-Российского соглашения по госдаче Пицунда. На встрече побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шарий.
Сегодня в Сухуме в конференц-зале делового центра «Эверест» состоялась встреча представителей общественно-политических сил, интеллигенции, которые решили противодействовать ратификации Абхазско-Российского соглашения по госдаче Пицунда. Зал был полон, пришедшие стояли на входе в него и даже в коридоре. Ведущий встречи, бывший депутат Абхазского парламента, член фонда ААНТА Алхаз Джинджоли, объяснил причину ее экстренной организации в предновогодний период.
Наша жизнь не позволяет нам идти спокойным курсом. Все время у нас какие-то экстренные собрания, экстренные какие-то события. Спасибо руководству страны. Сегодня у нас очередной повод для экстренного собрания. По поступившей информации уже из разных источников, практически официальной, стало известно, что на рассмотрение депутатов Народного собрания на ближайшую сессию будет вынесен вопрос ратификации соглашения по госдаче Пицунда. Думаю, излишне будет напоминать вам всем присутствующим, какой шквал негодования вызвало это соглашение, проект этого соглашения год назад, когда стало о нем известно, опять-таки кулуарно. С подписанным соглашением в январе мы узнали с вами в июле, напомню. Какой был шквал негодования, какое было количество критических замечаний, статей, эфиров, выступлений, публичных акций. Все это, судя по всему, не возымело эффекта, и наплевав на все эти негодования, на мнение тысяч, не побоюсь этого слова, наверное, скорее всего, десятков тысяч граждан, избирателей этой страны, Аслан Георгиевич Бжаня выносит этот вопрос с упорством, ну, конечно, достойным уважения на заседание сессии. В связи с этим мы с вами здесь собрались обсудить эту повестку дня, выслушать в очередной раз критические высказывания в адрес властей. И к какому результату мы придем, ну, вот мы сейчас в результате встречи узнаем с вами.
своими суждениями поделились Гурам Гумба, Беслан Таркил, Астамур Таня, Батал Кубахия, Наида Абитова. Среди прозвучавших предложений было такое – собрать представителей народа накануне 28 декабря, когда намечено заседание сессии в Большом зале здания Кабмина, или в этот же день. Депутат парламента Канг Варчия заявил:
остановись, отзовись все свои вот эти вот непонятные, противозаконные, антиабхазские, антигосударственные вещи. Я обращаюсь сейчас ко всему народу Абхазии, независимо от вероисповедания, национальности и, как говорится, политической принадлежности. Если он до 28 числа не отзывает, значит, у нас вопрос не к парламенту. Объясню, почему. Он прислал, парламент должен вынести. Не вопрос, почему парламент выносит. Другой вопрос, парламент как себя ведет, это уже другой вопрос. Но мы же поставили вопрос президенту. Отзови, оставь покое народ Абхазии, парламент и народ, оставь покое. Ему так сказали. Он не понимает это. Если не понимает, я как депутат знаю, как себя буду вести. Я не могу за каждого ответить. Но до последнего большинство депутатов вроде понимали, что делают. И я надеюсь, и сейчас понимают. И надеюсь на их понимание, что нельзя по такой дороге идти. Но у нас вопрос должен быть стать президенту. Если 28-го, значит, парламент вынужден поднимать вопрос, я считаю, что надо обратиться к народу, чтобы народ встал на защиту. Ни парламента, ни меня, ни Адгура, ни Шова, ни тебя, ни кого-то, ни тебя. Не нас надо защищать, надо страну защитить, встать. Вот что надо сделать, друзья. Молодежь должна к молодежи обратиться. Старший поколение к старшим обратиться должна. Женщины должны стать своим женщинам, да, наверное, друг друга больше поймут. Всех поднять надо. Дорогие мои, у каждого есть свой потенциал, у каждого есть свои фанаты. Обращаемся, пусть все встанут. Парламент защищать не надо, еще раз говорю. Надо остановить этого президента. Понимаете?
Бывший вице-президент страны, председатель ее Олимпийского комитета Валерий Ашба высказал такое мнение.
Есть у меня такое предложение. Может, такое, я не знаю, ультимативное, прямо на ультимативное последнее письмо на имя президента и парламента. Показать им, кто будет виноват в случае серьезного обострения ситуации, которая приведет к гибели государства. Написать сильнейшее, прямо ультимативное написать и сказать, что они будут нести полную ответственность. Понимаете? Если ничего не ответят, зато у нас будет какое-то хотя бы моральное, что мы еще последний раз обратились к власти.
Сколько этих
заявление было? Нет, таких ультимативных, прямо знаешь как, заявление, а что ты пришел, думаешь, что-то изменит?
В свое мнение о сложившейся ситуации высказал председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба. Был зачитан проект заявления. Далее встреча продолжилась без журналистов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Видеоролики, в которых люди, в том числе священнослужители, зажигают флаги Евросоюза как символ разврата, с вирусной скоростью распространяются в грузинских соцсетях. Акцию организовали прокремлевские радикальные группы «Альт-Инфо» и консервативные движения, которые таким образом выражают солидарность с находящимся под стражей Лашей Шарухи. Ему грозит лишение свободы от 3 до 6 лет за сожжение флага Евросоюза, висевшего на здании администрации города Мцхета. С подробностями Мзии Парисишвили.
Конечно же, мы не умаляем богатство, политическую мощь Евросоюза и так далее, говорит перед камерой протоиерей Басил Ахлядьяни и продолжает.
Но он, Евросоюз, также является символом разврата, что для нас важнее. Поэтому я тоже присоединяюсь к этому посланию и сжигаю флаг Союза евросодомитов.
Так священнослужитель выразил солидарность молодому человеку Лаше Шарухе. 16 декабря тот по тем же соображениям сжег флаг Евросоюза, установленный на здании администрации в городе Мцхета. Шарухе 20 декабря избрали меру пресечения заключения. Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет по статье «Повреждение или уничтожение вещи». За Шарухе вступились представители ультрарадикальных прокремлевских групп, групп «Альтенфо» и «Консервативное движение» начали кампанию солидарности с призывом к сторонникам снимать как можно больше видео с сожжением флага Евросоюза и выкладывать в соцсети. Идею подхватили и священнослужители, среди которых протоиерей Басил Ахледиани. На его видео ссылаются больше всех. За неимением под рукой флага он распечатал в этом видео на принтере его фото и поджигает его под камерой со словами.
Это флаг союза евросодомитов, который я сжигаю здесь же, перед вашими глазами. Свободу Лаше. В крайнем случае, любого адекватного осуждения, которое, наверное, предусматривает максимум административного штрафа. И мы не допустим того, чтобы для нас по глубоко экзистенциональному духовному вопросу кто-то заставил проглотить язык и установить определенную строгую цензуру. Такое здесь не случится.
В течение суток в грузинских соцсетях со скоростью вируса распространяются видеоролики, в которых флаг Евросоюза называют символом разврата и мерзостью. А «Альтинфо» даже смонтировала ролик с кадрами, отснятыми дронами. В них на фоне гимна Евросоюза несколько молодых людей раскрывают огромный флаг и поджигают. Это видео пользуется популярностью среди сторонников ультрарадикальных сил. В их комментариях есть и отсылка про европейским НПО, которые 9 декабря организовали марш Европы и в центре Тбилиси с просьбой к европейским лидерам предоставить 14 декабря Грузии статус кандидата в Евросоюз, развернули огромный флаг организации. Видимо, это и обыграло в своем комментарии под видео пользовательница соцсети Facebook Хундат Занини. В рамках кампании солидарности люди сожгли огромный флаг Евросоюза. Это один из самых больших флагов ЕС, который до сих пор кто-либо сжигал, пишет Нини Хундадзе. Другие представители ультрарадикальных сил стали размещать в соцсети видео проповеди Шио Муджири, местоблюстителя патриарха Грузии или второго. Это видеокадры от 5 июля 2021 года, после разгрома офиса в ЛГБТ-организации и нападений и преследований журналистов, освещавших те события. В этом видео Шио Муджири практически оправдывает насилие и погром, называя истинную целью ЛГБТ-активистов не защиту своих прав, а совсем другое.
Это часть большой кампании, которая направлена на то, чтобы нацию отладить от Бога, Христа, Церкви, и чтобы наша нация возродилась.
Там же Шио Муджири мелком сожалеет о том, что со стороны защитников святости традиции были некорректные поступки, пострадали люди.
Но мы предупреждали организаторов и власти предупреждали, что это неминуемо, потому что идет провокация, нации бросают вызов.
Именно этот фрагмент речи местоблюстителя патриарха Шио и считали важным подчеркнуть представители ультрарадикальных сил, которые вместе с Лашей Шарухи требовали освобождения парней совести и той небольшой части погромщиков июльских событий, которые оказались за решеткой. Июльские события двухлетней давности вспоминали в связи с начатой кампанией сжигания флагов Евросоюза и в оппозиции. Лидер фракции «Национальное движение» Трина Бокучава уверена, что без согласия правящей силы «Альтинфо» не затеяла бы такую кампанию. Эти пророссийские антизападные насильственные группы являются сателлитами самой грузинской мечты. Они ее разветвления, которые служат российскому делу Бедвина Иванишвили, продолжают саботировать процессы реинтеграции нашей страны. Поэтому такие люди всегда ненаказуемы, будь то сжигание флага Евросоюза, нападение на журналистов или другие случаи попрания принципиальных фундаментальных европейских ценностей. Тем более, что такие антизападные настроения, свойственные российской пропаганде, насаждал среди граждан и премьер-министр Иракли Гарибашвили. Примеров много проевропейских активистов во время мартовских акций протеста против принятия закона об иноагентах он называл сатанистами. Резкую приверженность ультраправым ценностям Гарибашвили продемонстрировал из международной трибуны на форуме консерваторов в Будапеште 4 мая, утверждая, что нужно традиционными христианско-консервативными семейными ценностями противостоять современному злу.
Например, через пропаганду ЛГБТК+, пытаясь законодательно узаконить смену пола для детей в обход родителей, навязать так называемые инновации, которые должны оторвать людей от их корней, семьи, традиций, культуры и истории, легко управлять таким человеком, забывшим свою историю.
Заявил Гарибашвили, обращаясь к участникам конференции консерваторов СИПАК, которая считается правозащитниками анти-ЛГБТ-форумом в Венгрии. Гарибашвили тогда же продолжал насаждать мысль о том, что идет гей-пропаганда, агитация смена пола в детсадах, растление детей в школах, в университетах. Из-за такой позиции в Грузии многие стали опасаться, что грузинская мечта делает все, чтобы провалить процесс получения статуса кандидата в Евросоюз. Об этом и напомню. Вспомнила сегодня правозащитник, теперь нефракционный депутат Тамар Кордзая. Эта кампания поощрена грузинской мечтой. Мы знаем, что она работает по двойным стандартам, поэтому думаю, что эта часть кампании служит посланием России, показывая, что в Грузии не все хотят в Европу. В парламентской оппозиции нашлись и те, которые посчитали, что все укладывается в рамках свободы выражения. Это были депутаты из Гирчи, говорит один из них Керман Сабу.
В этом случае мне предпочтительнее Альтинфо, чем сила народа, которая сначала говорила, что Европа нас затаскивает в ловушку, а теперь хлопают ладошками и твердят, что статус кандидата в ЕС их заслуга. В Альтинфо хотя бы искренне заявляют, что не хотят в Евросоюз, и то флаги сжигают, то еще что-то делают. Для меня это укладывается в понятие свободы выражения. Как я хочу, чтобы у меня была возможность купить флаг России и сжечь. Также у них должна быть возможность купить флаг того, чего им не нравится, и сжечь. Лучше будет, если мы, Альтинфо и схожие пророссийские группы, победим в дебатах демонстрированием лучших ценностей.
В течение дня грузинские СМИ тщетно ждали реакции от патриархии. Пресс-спикер ГПЦ Андрей Джагмаидзе сообщил журналистам, что комментариев по этому поводу не будет, что для многих стало устным поощрением антиевропейской кампании. Конечно же, эта кампания пока не навредит процессу евроинтеграции, но нужно к ней относиться с осторожностью, считает депутат за Грузию Михаил Даушвили.
Такие действия с большой вероятностью содержат признаки провокации. К ним нужно относиться с осторожностью. Могу сказать одно. Наши европейские друзья точно знают, что является решением и абсолютной волей большинства нашего населения. Потому ни сожжение флага, ни Альтинфо, ни что другое не изменит выбранный нашими гражданами внешний курс Грузии, которые неоднократно заявляли, что будущее – Европа, а не Россия.
Вопреки ожиданиям, в течение дня не было информации о том, что из-за участия священнослужителей в политической кампании соберется синодальная комиссия нравственности. Зато под вечер стало известно о другом итоге этой кампании. Та же сторонница консервативных ценностей Нини Хундадзе на своей странице в соцсети возмущением сообщила, что в Ахалцихе полиция оштрафовала одного гражданина на 1000 лари, который в знак солидарности сжег флаг Евросоюза публично. В МВД сообщили, что ведут идентификацию всех выкладывающих в соцсети видеороликов с сжиганием флага Евросоюза. Однако правозащитники считают, что эти меры недостаточны, тем более, что они больше выглядят ответной реакцией на общественный резонанс. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Очередной призыв Михаила Саакашвили к объединению усилий оппозиции вызвал в ее рядах новые разногласия. В партии Георгия Гахария считают, что предвыборная кампания бывшего президента нарушает законодательство, и его следует вернуть из клиники в тюрьму. Другие представители оппозиции и власть партию экс-премьера в этом случае не поддержали. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
День рождения Михаила Саакашвили его сторонники отметили у клиники в Иломеди, куда пришли с цветами, флагами Грузии и Евросоюза. Но не все поздравили экс-президента. Его призыв к координации политической деятельности оппозиции понравился не всем, пока ни одна партия не высказала готовности к участию в таком формате. А партии экс-премьера Георгия Гахари сегодня призвали правящую грузинскую мечту перевести экс-президента из клиники в тюрьму и запретить ему участвовать в избирательной кампании. С аргументами партии за Грузию журналистов ознакомил депутат Михаил Даушвили.
Михаил Саакашвили, которого обвиняют в превышении служебных полномочий, выступая на заседании суда из палаты, провел партийное собрание в прямом эфире, давал поручения, согласовывал планы воссоединения национального движения. То есть он рассказал об обстоятельствах, которые не имели никакого отношения к рассматриваемому уголовному делу, что запрещено уголовным законодательством Грузии. Получается, что подсудимый гражданин другого государства полноценно участвует в общегосударственных политических процессах, что поощряется грузинской мечтой через подконтрольные СМИ. Это не первое агитационное мероприятие, цель которого, с одной стороны, предотвратить распад нацдвижения к выборам 2024 года, а с другой – запугать граждан Грузии возвращением Саакашвили и его партии. Мы призываем мечту прекратить этот предвыборный спектакль, не использовать суд для достижения собственных предвыборных целей и перевести Михаила Саакашвили в пенитенциарное учреждение, хотя бы после Нового года.
Заявил депутат. В грузинской мечте посчитали, что подобные заявления дискредитируют власть. По словам вице-спикера парламента Арчила Талакуадзе, перевод Саакашвили в тюремную камеру не является делом политиков.
Оппозиция пытается создать у иностранных партнеров ощущение, что перевод заключенных из одного учреждения в другое, в Грузии, является предметом политической дискуссии, и такие решения принимаются на уровне призывов, что наносит вред имиджу страны. И, по всей видимости, в этом и кроется истинный смысл заявления. Решение о переводе осужденных принимают не политики, а органы правопорядка, отвечающие за права находящихся под стражей.
Парировал Талакуадзе. Генсек грузинской мечты Каха Каладзе заявил, что Саакашвили давно здоров, и его перевод в тюрьму является лишь вопросом времени.
У него никогда не было никаких проблем со здоровьем. Он спекулировал этим, ведя информационную войну против страны, будто у него проблемы со здоровьем. Его сторонники и члены семьи говорили, что он болен всеми болезнями света. На самом деле этот человек просто сидел на диете. Он в отличной форме, выглядит хорошо. Вероятно, соответствующее ведомство примет решение.
Сказал Каладзе. Депутат от еврооптимистов Роман Гоцериза считает, что медицинские заключения не дело политиков.
Это вредная и очень плохая предвыборная позиция. Ни мечта, ни ЕНД. На самом деле перевод в тюрьму Саакашвили, имеющего проблемы со здоровьем, будет сопровождаться тяжелыми эксцессами и ростом напряжения в стране. Если власть сменится, нам придется сотрудничать и с национальным движением, и с партией Гахария, и всей оппозиции. Сегодняшнее заявление разобщает нас и льет воду на мельницу грузинской мечты. Лидеры партии не врачи, они не имеют права говорить о здоровье человека. Состояние здоровья Михаила Саакашвили хорошо видно из заключения Совета врачей народного защитника.
Заявил Гоцеридзе. С этим в целом согласны и в Гирчи. По мнению Ягу Хвича, перевод Саакашвили в тюрьму не дело политиков.
Я думаю, это не наше дело, политиков, решать, переводить заключенного из одного учреждения в другое и где он будет отбывать наказание. Такому энергичному человеку и так тяжело за решеткой, поэтому делать заявление, что с ним все в порядке, неубедительно. Пребывание любого человека в тюрьме – это трагедия. Я не думаю, что правильно добиваться его в таком состоянии.
Заявил Ягу Хвича. Свое очередь, позицию партии бывшего премьера грузинской мечты. Нацдвижение считают заказом власти. Партии говорят, что требовать перевода осужденного в день его рождения является нарушением элементарной этики. В едином нацдвижении Гахария припомнили разгон антироссийского митинга, в ходе которого несколько человек лишили зрения. По мнению лидера фракции Тинетин Бокучава, бывший премьер отрабатывает прямой заказ Кремля по отстранению Михаила Саакашвили от политической деятельности. Из Тбилиси, Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей. В студии вернулась Кэти Бочаришвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала планы властей самопровозглашенной республики Абхазия утвердить соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. Это решение, как и все другие решения, связанные с Сухумским аэропортом, связанные с Сочамчири, является нелегитимным, незаконным и решением, принятым без согласия народа. Это наши земли, наш аэропорт, наш порт, и поэтому нам надо их защищать. Мы должны их защищать на международной арене. Мы должны протестовать там каждый день, сказала Зурабишвили после открытия Дома правосудия в Сугдиде. В мае 2020 года Зурабишвили поддержала участников народного митинга, который прошел в Сухуми под лозунгом «Абхазия не продается». В июле прошлого года она сказала, что события в Пицунде – аннексия территории Грузии со стороны России. Ранее телеграм-каналы сообщили, что абхазский парламент может обсудить вопрос ратификации российско-абхазского соглашения о передаче России госдачи Пицунда 28 декабря. Нужная газета пишет, что власти лоббируют принятие соглашения до наступления Нового года. МВД Грузии распространило заявление о подписанном между Грузией и ФРГ соглашении о миграции и мобильности. Документ подразумевает более интенсивное осуществление программ обучения и стажировки для грузинских студентов, а также усиление существующих механизмов борьбы с нелегальной миграцией, сообщают в ведомстве. Там поясняют, что одна из важнейших целей соглашения – усиление циркулярной миграции и легальной трудовой миграции из Грузии в Германию с учетом взаимных интересов. Ранее общественный вещатель Германии сообщил о том, что Берлин предлагал Тбилиси заключить соглашение по балканской модели, но Грузия отказалась. Эта модель подразумевает упрощенные процедуры легального трудоустройства в Германии. В МВД Грузии опровергли эту информацию. Между тем, соглашение, подписанное 19 декабря, в ведомстве назвали важным шагом на пути европейской интеграции. Около 20 граждан Украины не могут пересечь российско-грузинскую сухопутную границу из-за проблем с документами. Большинство из них – бывшие заключенные. Двое проживали в России. Они находятся в буферной зоне на территории грузинского КПП. Гражданин Украины Андрей Сушко рассказал «Эху Кавказа», что находится на границе уже 3 недели. «Хочу попасть в Украину. Мне плохо. Вызывал скорую. Ограничились обезболивающим. Я нуждаюсь в лечении. Не знаю, что мне делать», – говорит Сушко. По его словам, среди застрявших на границе есть больные туберкулезом. Они спят на полу в подвале. Власти Грузии информацию о застрявших на границе гражданах Украины пока не комментировали. Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию на вещание компании ТОСПА, которая, в частности, транслирует программы российской радиостанции «Спутник Армения».
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кэти Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия заявляет о стабилизации пропускного режима на таможенном посту Нижний Зарамак и бесперебойном движении товаров из России. По уверениям чиновников, увенчались успехом и переговоры с Москвой об отмене российских пошлин в отношении Южной Осетии. Согласно этой информации, их снимут до конца декабря. Местные перевозчики оптимизма чиновников пока не разделяют. По их словам, ситуация на Нижнем Зарамаке становится все хуже. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Правительство республики заявляет об успешных переговорах с российскими коллегами по поводу отмены таможенных пошлин в отношении Южной Осетии. По официальным сообщениям, принципиальное об этом согласие было достигнуто еще 26 ноября на встрече премьер-министра Константина Джусоева с зампредседателя правительства Российской Федерации Александром Новаком в Москве. В настоящее время, указывается в сообщениях, идет работа над соответствующими изменениями к соглашению о режиме торговли товарами от 2002 года. В интервью СОПЕ экономист и научный сотрудник Югоостинского НИИ Вячеслав Джабиев со ссылкой на главу Югоостинского таможенного комитета Александра Чочева анонсировал подписание 25 декабря протокола к соглашению о режиме торговли товарами, которым могут быть аннулированы вывозные пошлины из России в Южную Осетию. По словам Вячеслава Джабиева, эту дату главный таможенник республики озвучил 19 декабря на круглом столе, где обсуждались проблемы на Нижнем Зарамаге. Югоостинские власти также сообщают о нормализации пропускного режима на российском таможенном посту Нижний Зарамак. Местные предприниматели не понимают, в чем именно власти усмотрели эту нормализацию. Ситуацию на Нижнем Зарамаке постоянно мониторит председатель объединения югоостинских предпринимателей ФАРН Альберт Валиев. По его выводам, о признаках улучшения говорить не приходится. По-прежнему главной проблемой коммерсантов остаются сложности с оформлением товаров на границе, говорит Альберт Валиев.
Многие не могут оформиться. Есть крупные компании, у кого однородный товар от поставщиков, им легче. Им помогают эти производители оформиться. Без пошлины в любом случае он дороже получается, но они проезжают. А у кого вот разнородный товар поменьше, вот уровень газели, который закупаются на рынках, это большая часть нашего рынка. Они не могут оформиться, и брокеры за них тоже не берутся, потому что им создают препятствия. И вынуждены они сплавлять его мелкими партиями, таксистам по коробке. Ну, я сам проезжал, меня тоже попросили, заберите одну коробку, пожалуйста, у вас в багажнике ничего нету. Ну, было у меня, но я забрал, и ко мне тоже предъявляли.
Из ваших наблюдений выходит, что лучше на Зарамаге не стало.
Даже, мне кажется, хуже стало, потому что даже на легковых машинах им создают препятствия. Товар доставляется с боем, с ухищрениями, до такой степени никогда не было.
По мнению Альберта Валиева, даже если снимут 7% пошлину, но при этом сохранятся нынешние требования к оформлению товаров по стандартам таможенного союза или тот же 100% досмотр перевозимых грузов, на стабильное бесперебойное снабжение республики рассчитывать не приходится.
Там единственное, вот наша твердая позиция, это что между нами не должно быть никаких оформлений, никаких пошлин, и все-таки часть России или русского мира, как себя позиционируют со всех сторон, не все граждане России, то зачем нам эти все оформления?
Тем более, как заявляют специалисты таможенного дела, так называемый российский экспорт в Южную Осетию – это, по сути, движение товара из опта в розницу. Его невозможно оформить как экспортную операцию.
Ну, конечно. Тем более у нас единственная артерия, по которой к нам доставляются грузы. И дальше нас они никуда не уезжают. Логика есть в этих вещах, я не знаю.
В последнее время появились и такие предложения, которые озвучивают местные эксперты и официальные лица. Организовать в Южной Осетии оптовые склады, куда будут завозиться крупные партии одноименных товаров. Их можно оформить как полноценную экспортную операцию. Из этих складов уже будут снабжаться местные торговые точки. По словам Альберта Валиева, у местных предпринимателей есть успешный опыт оптовой торговли отдельными видами российских товаров, например, мороженой мясной продукцией. Но обеспечить потребности внутреннего рынка по всей номенклатуре товаров не получится, считает Альберт Валиев.
Это еще во время какой-то, тоже тогда, наверное, прикидывали, чем заработать. Тем более, имели доступ к деньгам спецсчета. Тогдашний министр обороны решил оптовой торговлей заняться, то есть монополизировать вот эту сферу. Они открыли какой-то большой магазин оптовый, договорились на таможне. Административно запретили машинам проезжать, это контрабанда. И они даже этот рынок не просчитали, население не смогли обеспечить. Через несколько дней явный дефицит возник. Ну, это вы понимаете, от скудости ума, с все хотят разные схемы, как еще подзаработать. И сейчас слухи тоже идут, что может быть одна из причин тоже такого характера. Когда логики не находят люди, то естественно всякие предположения, что это из-за контрабанды сигарет, там еще и по политическим мотивам, версий много. Пока эти безобразия, они продолжаются.
Местные инсайдеры утверждают, что между организаторами круглого стола, на котором была озвучена дата отмены российских пошлин, возникла размолвка. Участвовавшие в обсуждении чиновники посчитали, что экономист Джабиев поторопился с заявлением. Иными словами, нет уверенности, что 25 декабря протокол к соглашению о режиме торговли товарами будет подписан. Примечательно, что и официальная пресса, сообщая об успехах в переговорном процессе, также воздержалась от указания конкретных дат. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
В абхазской прессе обсуждают отличия в поведении президента самопровозглашенной республики Аслана Бжани от его предшественников. Анализируют, почему парламент так и не принял закон об организованной преступности. Рассказывают о том, как жители Пицунды вышли на субботник, чтобы убрать мусор в Пицунда-Мюсерском заповеднике. Газеты почитала Анаит Гагарян.
Газета «Чегемская правда» публикует статью юриста Саида Гизердава, в которой он анализирует внутреннюю политику главы государства. Внутренняя политика при Аслане Бжане имеет существенные особенности. От курса его предшественников ее разительно отличает то, что он откровенно игнорирует давно устоявшиеся конвенционные правила поведения условного абхазского политического лидера, которым он пытался следовать, будучи оппозиционером, считает Саид Гизердава. Юрист уточняет, что эти правила имеют как исторические, так и современные корни, как в традиционной культуре, так и в конституции Абхазии. В целом их можно свести к одному – действовать с оглядкой на мнение общества. Нынешнюю ситуацию нельзя сравнить с политическими реалиями 10-15-летней давности. Например, в 2010 году хватило негативной дискуссии в Общественной палате Абхазии, чтобы с повестки был снят вопрос о передаче в собственность Российской Федерации трех государственных дач в Гагриме, Сэри Пицунде. А в 2015 году хватило стихийного митинга у здания парламента, чтобы из обсуждения в парламенте был исключен проект закона об особенностях оборота жилых помещений в Республике Абхазия. Участвуя в борьбе за президентское кресло, Аслан Бжани рассчитывал на общественную поддержку и искал ее в самых разных кругах. Фактор широкой общественной поддержки имел для него значение перед выборами, а после избрания перестал. Став президентом, он по полной стал пользоваться теми преимуществами, которые дает его статус, и довольно стремительно переходить к другим правилам игры – в автократию, приводит слова Саида Гизердава газета «Чегемская правда». По его словам, в Абхазии происходит последовательно ускоряющийся слом конституционной легитимности и замещение ее имитацией, создаваемой усилиями государственных, прежде всего государственных СМИ и окологосударственных институтов. Из последних примеров – Общественная палата, которая заполнена сторонниками Аслана Бжани. Эта имитация может существовать долго, поскольку для реальной легитимации власти нет движения власти и общества навстречу друг другу. Нынешняя власть удовлетворена имитацией, а обществу в широком его понимании ее сложно распознать и преодолеть. Кроме того, отсутствует массовый запрос на демократическую легитимацию власти. Это один из самых серьезных вызовов для абхазской государственности, считает юрист. Абснепресс публикует интервью с председателем парламентского комитета по государственно-правовой политике Даутом Хутова. Он рассказал о судьбе законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты в части противодействия организованной преступности и по каким причинам он все еще не принят. Депутат сообщил, что неоднократно проходили заседания в комитете по данному вопросу, приглашались представители МВД, однако они так и не пришли к единому мнению. На сегодняшний день работа комитета завершена. Даут Хутова высказал свое мнение по поводу минусов и плюсов данного законопроекта. Он подчеркнул, что борьба с криминалом безусловно важна, особенно для Абхазии, но данный законопроект в таком варианте не имеет права на жизнь. Даут Хутова пояснил, этот проект полностью соответствует закону, который действует сегодня в Грузии. Несмотря на то, что название закона говорит о том, что он направлен на борьбу с преступностью, но он будет касаться и далекого от преступного мира населения. Есть закон, касающийся воров в законе в России, и там есть нормы, по которым которым отвечает непосредственно криминальный авторитет. Изначально в Грузии был такой же вариант, но они быстро пришли к осознанию того, что таким способом искоренить криминал не получается. В Грузии, как и в Абхазии, криминальная субкультура глубоко въелась в общество. Грузины постепенно начали ужесточать закон и дошли до того, что на сегодняшний день обращение к криминальному миру за помощью карается законом. Например, если человек, оказавшийся в сложной ситуации, обращается за помощью к ворам, то его могут привлечь к уголовной ответственности. Я не понимаю, как мы сегодня можем использовать этот законопроект у нас в Абхазии? Можем ли мы себе позволить именно такие крайности? Я совершенно не согласен с этим. Депутат парламента считает, что решить проблемы, касающиеся ОПГ, можно лишь приняв новый законопроект. Нужен другой закон, который будет касаться того, чтобы иностранные криминальные авторитеты не могли здесь оседать. Что касается местных, то МВД и СГБ есть все возможности для борьбы с этим явлением, сказал Дауд Хутаба. Газета «Республика Абхазия» пишет о том, что обеспокоенные плачевным состоянием Пицунда-Мюсырского заповедника жители Пицунды продемонстрировали, как обычные люди, объединившись, могут добиться важных изменений не только в интересах природы, но и в осознании целого сообщества. В интервью изданию заместитель директора по науке Пицунда-Мюсырского заповедника Сабина Лобода сообщила, что жители Пицунды провели субботники, демонтировали старое ограждение, установили забор. Работы начались в апреле 23 года и завершились в октябре. В состав Пицунда-Мюсырского заповедника входят два самшитника. Один располагается на въезде в Пицунду, второй в селе Алдза, площадью примерно по 30 га каждый. После того, как самшит в 2014 году был уничтожен, завезенный к нам во время подготовки к Олимпиаде в Сочи самшитовой огневкой, вместо прекрасного вечно зеленого занавеса между дорогой и морем, гостей стали встречать его оголенные стволы и ветви. Однако нашлись предприимчивые граждане, которые сразу стали призывать к вырубке самшита, произрастающего через дорогу от заповедника, и строительство на его месте отелей, что уже сделано. И хотя поначалу естественное возобновление самшита казалось невозможным, сегодня мы наблюдаем весьма успешные процессы на обеих территориях. Сегодня очень важно восстановить ограждение самшитовой рощи. Это самое главное условие сохранения ценнейшего самосева. Сегодня самшит изрезан тропинками, нарушающими экосистему заповедника, а рядом растут многочисленные гостиничные объекты. И после того, как они начнут функционировать, антропогенная нагрузка на заповедную зону многократно возрастет. Конечно, нашлись противники нового забора. Забор уже возведен. Его периметр составляет 850 метров. Теперь заповедные земли на шаг ближе к тому, чтобы соответствовать статусу особо охраняемой территории, как это было в советское время. Надеюсь, это остудит соблазн некоторых желающих захватить кусочек, отметила Сабина Лобода. Она уточнила, что одновременно они занимаются созданием питомника для выращивания саженцев сосны и самшита. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Наше тело – дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». ГОП без стопа. Наш блогер Тенгиз Аблоти, продолжая тему сериала «Слово пацана», напоминает, казанские банды взялись не из ниоткуда. Это плоть от плоти счастливой советской страны, а отнюдь не только Казани.
Нашумевший российский телесериал «Слово пацана» имеет скромную по историческим меркам претензию показать миру Казань конца 80-х годов с ее бандами и подростковой преступностью, о которой в те времена ходили страшные легенды. Однако, если попытаться углубиться в проблему, то фильм вполне может стать символом не только столицы Татарстана, но и всего Советского Союза в широком смысле. Если спросить тех, кто сегодня ностальгирует по советскому прошлому, то все они в один голос скажут, что в Союзе был порядок, что все было на своих местах, что люди жили в безопасности и в достатке, в отличие от нашего ужасного и хаотичного времени. Понятно, что все это легко можно объяснить, они были молоды в те годы, полны сил и здоровья, а сейчас уже и возраст поджимает, и болячки. Но даже те, кто яростно критикует СССР, главным образом делают акцент на отсутствии политических и личных свобод, на вездесущие КГБ и закрытые границы. есть. И почти никто не говорит о том, что, имея репутацию государства порядка и дисциплины, СССР, по крайней мере, в 70-е и 80-е годы даже близко таковым не был. Да, снаружи для непосвященного человека все было хорошо, никаких тебе гетто вроде американских или европейских, никаких явных признаков бандитизма, все тихо, мирно и чинно. На самом же деле под личиной благополучного острова всеобщего порядка и дисциплины скрывалось царство тотального бардака и беспредела. Причем скрывалось не где-то в глубине в океанской гуще, а прямо там же, слегка прикрытое одеялом. Реальность, которая тщательно фильтровалась для официальной идеологии и для телевизора, была прекрасно известна всем, кто прожил в СССР хотя бы неделю. Слово «пацана» показало, что происходит, когда демоны, взявшись за руки, вырываются на свободу, и ситуация выходит из-под контроля. Даже по жестким временам Советского Союза Казань была слишком жестокой, и на ее фоне все остальные как-то поблекли. Однако на самом деле весь Союз, по крайней мере в 70-е и 80-е годы, был одной большой Казанью, только поскромнее. Почти во всех городах СССР повседневной нормой жизни были группы молодежи с ножами и кастетами. Нормой были масштабные драки стенка на стенку между школами и районами. В советское время криминал чувствовал себя вполне комфортно, потому что суровость, с которой система подавляла инакомыслие, на него не распространялась. Ведь уличные банды и приблотненные бездельники не создавали угрозу общественному строю. Это вообще удивительный феномен. Очень часто тоталитарные режимы, способные закатать под асфальт все живое, вполне лояльно относятся к преступному миру. Возьмите большинство диктатур, автократий, коллаборационистских и оккупационных режимов. Где их увидите, там же где-то рядом обязательно будут уголовники и блатные, готовые служить любому хозяину. И странным образом системы, которые претендуют на моральную чистоту, как правило, не брезгуют сотрудничеством с ними. Но правда, они успокаивают себя тем, что контролируют криминал. Однако в реальности, когда власть сотрудничает с бандитами, то победителями всегда выходят бандиты. Это очень заметно на самом низовом уровне. Все без исключения советские школы были рассадниками уголовных понятий. На Кавказе в основном воровских. В других республиках больше по части тупого беспредела. Во всех советских дворах доминировали группы ребят, которые не всегда можно было квалифицировать как организованные банды или группировки, но тем не менее они создавали большие проблемы. Сверстникам, у которых были другие планы по жизни, было нелегко в такой атмосфере. Пацаны были мейнстримом. К дружбе с ними стремились многие простые мальчишки. С ними тусовались самые красивые и популярные девочки в школах, которые бросали на них восторженный взгляд. С высоты возраста и пройденной жизни это кажется несущественной мелочью, но когда вам 15, 16, 17 лет, это очень важно с точки зрения самоутверждения. Сопротивляться этому могли только самостоятельные мыслящие мальчики с характером. Знаете, как это выглядит? Вот когда говорят про кого-то, он вырос в наркоманском районе, где все кололись, но он стал нормальным человеком. Вот он и есть тот самый человек с самостоятельным мышлением. Таковых в любом обществе немного, процентов 15 от силы 20. Из них потом вырастают лидеры, предприниматели, средний класс, самостоятельные люди, рассчитывающие по жизни на самих себя. Они не подвержены пропаганде, не голосуют за популистов, не фанатеют от религии и вообще не восприимчивы к промыванию мозгов и влиянию. Однако большинство катится туда, куда дует ветер. В 80-е годы, например, в Грузии появилось понятие «насильно крутой». Это как раз от тех флюгерах, которые стали жить уличной жизнью, потому что это стало модно. Все эти криминальные авторитеты, полностью завладевшие низовой частью общества в большинстве республик СССР, а на Кавказе и в Центральной Азии проникшие в самые верхи, в семьи партийных боссов и университетской профессуры, прекрасно уживались с КГБ, МВД, обкомами, райкомами. Те с ними либо сотрудничали, либо считали их несущественной мелочью, которая ничего не меняет. Когда совки с ужасом вспоминают 90-е годы, они как-то не задают себе вопрос, а кто творил беспредел 90-х, откуда вдруг взялись эти молодые люди, готовые убивать и резать без зазрения совести? И главное, почему и откуда они взялись в таком огромном количестве? А я вам отвечу, вот оттуда и взялись. Из поздней советской эпохи, еще до перестроечной. Это вот они, те самые строители коммунизма. В 90-е годы просто стало явным то, что скрывалось десятилетиями, и никаких пришельцев с Луны там не было. Более того, скажу совсем ужасную вещь. Царством порядка не был даже сталинский СССР, где половина страны сидела по политическим причинам, но при этом криминалы чувствовали себя вполне вольготно. Под личиной могущественной империи порядка и дисциплины скрывались коммуналки, заполненные пьяницами и мелкими воришками, криминальные авторитеты, контролирующие целые города. Я уже ничего не говорю про тюрьмы, где политические были самой бесправной кастой, над которой полностью доминировали уверенные в себе и довольные жизнью уголовникам. Слово «пацана» – это даже не зеркало эпохи, это лишь видимая часть айсберга.
Это был блог Тенгиза Аблотия.
Панорама.
В рубрике «Панорама. Европейская миграция», с которой борьбу ужесточают европейские политики. Это явление исследует в своем подкасте Александр Гостев, мой коллега с русской службы радио «Свобода». Предлагаем вашему вниманию отрывок из него.
Мест нет. Новые планы Европы в борьбе с нелегальными мигрантами. Какие меры власти разных европейских стран принимают, чтобы остановить неуклонно ширящийся поток нелегальных иммигрантов из Африки, всеми силами пытающихся пересечь их морские и сухопутные границы? Будут ли нелегальные иммигранты продолжать гибнуть по пути в Европу, что происходит уже почти каждую неделю? Является ли этот мигрантский поток стихийным и неостановимым, или это четко организованный разными политическими группами и современными торговцами людьми отлаженный процесс, который по аналогии с неоколониализмом можно назвать неоработорговлей? Одна из новостей последних дней. Более 60 человек погибли вновь при кораблекрушении у берегов Ливии. Лодка, на которой мигранты пытались уплыть в Европу, была переполнена и перевернулась. По данным Международной организации по миграции, всего на судне находились как минимум 86 человек, многие из них дети. В организации уточнили, что большинство пассажиров были выходцами из Нигерии, Гамбии и других стран Африки. Международные гуманитарные и правозащитные организации постоянно бьют тревогу в связи с регулярными катастрофами, касающимися нелегальных мигрантов. Уроженцы стран Африки, а также и Ближнего Востока, и Южной Азии пытаются пересечь Средиземное море и Атлантику на лодках и катерах, часто не оборудованных спасательными средствами, чтобы достичь берегов европейских стран, в основном Испании, Италии и Греции, откуда они обычно движутся дальше на север. Переполненные лодки часто терпят крушения, влекущие за собой человеческие жертвы. Одновременно сейчас во Франции и в Великобритании правительства принимают спорные законы по борьбе с нелегальной иммиграцией, вызвавшие бурю дебатов и негодование части общества. Суть британского плана, появившегося еще в прошлом году, когда премьер-министром был Борис Джонсон, сводится, если коротко, к отправке всех попавших в страну нелегальных мигрантов из Африки обратно, а именно в государство Руанда, которое правительство Соединенного Королевства уже выделило 140 миллионов фунтов в рамках соглашения о депортации туда просителей убежища, которых в Британии насчитывается не менее 28 тысяч. Власти Руанды должны предоставить им юридическую помощь, а также они обязуются не высылать беженцев из Великобритании куда-то еще, в те страны, где им угрожает опасность. При этом ранее Высший суд Великобритании решил, что депортация нелегальных мигрантов в Руанду противоречит международному праву. Кабинет британского премьера Риши Сунака все же считает, что в Руанде у высланных нелегальных мигрантов будет все хорошо, они найдут заработок и получат медицинское обслуживание. А во Франции, где сейчас живут около 7 миллионов иммигрантов, составляющих более 10% населения страны, и где количество только нелегальных мигрантов может достигать миллиона человек, Национальное собрание, Нижняя палата парламента, 20 декабря вслед за Сенатом одобрило также спорный законопроект об иммиграции. Он предполагает упрощение депортации нелегальных мигрантов и введение миграционных квот. Итак, мой сегодняшний собеседник – африканист, публицист и аналитик Сергей Елидин, давно живущий и работающий в западноафриканском государстве Сенегал. Сергей, насколько еще более угрожающей ситуация с наплывом нелегальных мигрантов из Африки в страны Европы стала за последний год-два?
Сейчас, на самом деле, мы можем говорить о второй волне нелегальной иммиграции. Если мы возьмем 22-й год, то было зафиксировано более 300 тысяч случаев нелегального пересечения границ Европейского Союза, что на 64% больше, чем в 21-м году, и уже в 1,6 раз больше, чем в 20-м. Ну, а на этот год эта тенденция, она усилилась только. То есть примерно 186 тысяч беженцев и нелегальных иммигрантов смогли достигнуть Европы через Средиземное море в период с января по сентябрь этого года. Это вот по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, это вот как раз и есть наше такое африканское направление. Еще такое небольшое дополнение. Вот по данным, есть такое пограничное агентство Евросоюза, Frontex. Количество незаконных прибытий в Евросоюз через Центральное Средиземноморье выросла почти на 300% по сравнению с прошлым годом. А количество мигрантов, прибывших в Европу через Тунис, по сравнению с 2022 годом, выросло на 1100%. Еще вот Европейское агентство по делам беженцев, оно сообщает о возобновившемся росте числа беженцев. Ну, здесь в данном случае рост числа беженцев – это скорее количество поданных заявок на статус беженцев. И вот оно уже стремительно приближается к уровню 15-16 годов, то есть максимального значения вот этой первой волны, которая достигла 1,8 миллионов на тот период. Пока это ниже, но, я повторюсь, эта тенденция усиливается. И вот, кстати, важное дополнение. Сюда не входят 4,4 миллиона украинцев, также претендующих, ну, если не на статус беженца, то на временное убежище.
В рубрике «Панорама» был отрывок из подкаста Александра Гостева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.